В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Всем здравствуйте. На часах у нас уже 13.01, если быть точными, по Москве. На календаре 28 мая. Май уже, можно сказать, так на исходе. Уже вот совсем-совсем скоро у нас будет лето, а вопросов меньше не становится. И, как всегда, Сергей Львович Худиев готов отвечать на ваши самые разнообразные вопросы о христианстве, о вере, о верующих, обо всем, что, может быть, не дает спать ночами, может быть, вот приходит как-то очень внезапно какими-то озарениями. Вот, в общем, все, о чем мы, может быть, боялись спросить или не раз спрашивали, но не находили ответа. Вот это все к нам, все сюда, всю эту передачу. Сергей Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Знаете, Сергей Львович, вот немножко в качестве такого вступления небольшой вопрос к вам. А какой самый необычный вопрос к вам когда-нибудь попадал?
Ой, я сейчас не вспомню даже.
Но вот если вспомните, поделитесь, потому что столько разнообразных вопросов приходит, и невольно возникает такое вот, ну интересно, вот а чем еще могут удивить наши слушатели, какими вопросами? Вот, в общем, удивлять вы нас можете через наш сайт taos.fm, мобильное приложение Taos, можно через приложение также позвонить. Можно нам позвонить в прямой эфир 8 800 333 1706, написать Viber, WhatsApp 977 850 0996, наши видеотрансляции Facebook, ВКонтакте. Мы оттуда тоже читаем сообщения, мы их тоже видим, и по мере возможности на них тоже отвечаем. В общем, где нас смотрите, где нас слушаете, вот там и нам пишите. У нас есть сообщения, которые приходили до этого в эфиры, некоторые из передачи «100 вопросов атеиста» были перенаправлены в «Христианство. Трудные вопросы». Но вот вопрос был от слушателя между эфирами. Игорь нам написал: «А если поставить вопрос так, человек обладает свободной волей, полная свобода выбора. Но выбирает ли он рождаться в этот мир? Выбирает ли душа место своего появления? В семье алкоголиков, в нищей африканской стране или же в хорошей и крепкой семье? Если человек рано или поздно предстает перед выбором, грешить или не грешить, то дается ли ему выбор вообще родиться и попасть в эти обстоятельства и условия?»
Ну, невозможно дать выбор тому, кого нет. То есть это было бы логически абсурдно. Выбирать, когда вас еще не существует. Поэтому, конечно, мы не выбираем, где нам родиться. И, конечно же, есть масса обстоятельств, факторов нашей жизни, которые мы не выбираем, которые являются условиями задачи, которую мы решаем. Конечно, мы не выбираем семью, мы не выбираем родной язык, мы не выбираем культуру, в которой мы воспитаны. Но у нас есть свободный выбор в отношении наших собственных решений, как мы сами на это реагируем. И бывают люди, которые выросли в семье алкоголиков и которые не являются алкоголиками, которые добились успеха в жизни. Бывают люди, которые выросли в наилучшей семье, там, в самых лучших условиях, и это их погубило, потому что, ну, слышали такое выражение «мальчики-мажоры», которое было еще в поздние советские годы, но вот, наверное, доходит время от времени новости о том, как человек из какой-то очень богатой семьи там попался на каких-то безобразиях, там, не знаю, гонял на машине, пока его полиция не словила. В общем, стоял на ушах, пока все-таки его не поставили на ноги. И то, что человек имел как бы все условия для того, чтобы наилучшим образом устроить свою жизнь, это его, наоборот, ему погубило. То есть у человека есть выбор всегда в любых обстоятельствах. Есть выбор там, понимаете, даже вот масса историй, там, например, там, Ник Вучич, который родился без конечностей. И он знаменитый теперь на весь мир человек, который очень многих людей ободряет. Или, ну, не родилась там, но вот Джонни Эриксон себе сломал шею в ранней юности, и всю жизнь живет прикованная к коляске инвалидной. И, тем не менее, она служит утешением и поддержкой для очень многих людей. То есть в любых обстоятельствах мы часто не имеем контроля над обстоятельствами, когда-то имеем, когда-то нет. Но мы решаем, как мы будем себя вести в этих обстоятельствах. Мы можем сделать, мы можем в любой ситуации найти Божье благословение. Люди иногда находят благословение, люди иногда находят удивительные возможности в ситуациях, которые нам бы показались поводом для крайнего отчаяния.
Вопрос от слушательницы. От атеистов можно услышать, что религия просто способ утешения, типа психологической подпорки, и в таком контексте они готовы ее принять. Мол, есть воображаемый бог, на небе такой друг, который всегда поможет. Что на это можно возразить? И как вы относитесь к тому, что некоторые православные, я даже слышал это же мнение священника в личной беседе, относятся к сексу до брака спокойно? Мол, в то время церковь приняла такие правила, а сейчас время другое. Главное, чтобы с одним партнером, тогда заповедь не нарушается.
Вы знаете, если с одним партнером, то почему бы сразу не вступить с ним в брак? Ну вот, если вы намерены хранить верность, и вы намерены прожить с этим человеком всю оставшуюся жизнь, то почему просто не с самого начала не оформить это как брак? Вот в чем проблема? Понимаете, проблема в ненадежности очевидной, что я хочу быть свободным, чтобы свалить. И я понимаю, что навсегда связать свою жизнь с другим человеком — это чрезвычайно серьезный выбор. И с ним очень не надо торопиться. И нужно человек хорошо знать. И то, что люди общаются, но не живут как супруги. Какое-то время это нормально. Но, понимаете, вы планируете прожить вместе до конца ваших дней. И в этой ситуации, я думаю, можно просто подождать до брака. Просто вот взять и вступить в брак. А потом уже никаких проблем. Что касается того, что там какие-то священники могли говорить о том, что нормально жить до брака. Понимаете, очень часто возникает ситуация испорченного телефона, когда духовные чады начинают пересказывать, что им там говорили священники, и говорили они им какую-то страшную ересь, но потом оказывается, что просто имело место либо непонимание, либо горячее желание услышать то, что они хотят услышать. И так бывало, знаете, вот с многими священниками бывает абсолютно вот такая ситуация, когда духовные чады пересказывают какую-то ересь, которую эти священники явно не говорили. И это даже не то, что намеренная ложь и клевета, а просто человек так услышал, как он захотел услышать. Но так работает человеческая психология. Чтобы какой-то добросовестный священник, который знает заповеди Божии, он должен знать, это его работа, стал говорить, что это нормально жить вместе, не заключая брак, это с его стороны было бы просто предательство его профессиональных обязанностей. Нет, конечно, если вы намерены хранить верность человеку, то вступайте в брак. В чем проблема? И с Божьего благословения уже там живите как муж и жена, там, при полном одобрении церкви. А если вы не хотите провести с этим человеком всю оставшуюся жизнь, ну тогда не вступайте с ним в эти отношения. Потому что, ну тогда получается, что вы просто этого человека бросите, и это будет очень нехорошо. Вот. Вопрос был относительно первой...
Воображаемого друга.
Относительно воображаемого друга. Видите ли, из того, что религия может обладать и обладает психотерапевтической ценностью, никак не следует ни ее ложность, ни ее истинность. Это просто отдельный совершенно вопрос. Ну, конечно, верующие люди в целом более счастливы. Это научно установленный статистический факт. Люди, которые молятся Богу, люди, которые имеют общение с церковью, они более счастливы. И, конечно, религия имеет психотерапевтический эффект. Но это нам ничего не говорит. Это, с одной стороны, не доказывает ее истинность, с другой стороны, это никак не доказывает ее ложность. Ну, смотрите, там, допустим, человек занимается наукой, И наука дает ему чувство осмысленности его жизни. Он общается с другими учеными, он находит признание в общине ученых. Его это увлекает, он чувствует себя среди друзей, с которыми он может поговорить о волнующих их темах. Ему это, конечно же, тоже позитивное влияние имеет на состояние его психики. Это доказывает ложность науки, которой он занимается. Доказывает ложность его научной теории. Нет, не доказывает. Это просто совершенно параллельно по отношению к истинности или ложности того или другого. Конечно, верующие хотят веровать, а атеисты хотят не веровать. Знаете, я не помню, по-моему, Майкл Рус, но вот какой-то из атеистических известных философов, у него есть очень хорошая фраза, что я просто не хочу, чтобы Бог был, и меня просто пугает, что некоторые из моих вполне умных, образованных знакомых верят в Бога. Я не хочу, чтобы Вселенная была устроена таким образом. То есть вот, или посмотреть на Докинза, который чрезвычайно эмоционально отвергает Бога, то есть Бог ему не просто вывод из теоремы, я пришел к выводу, что Бога нет, и ладно, и меня это не парит. А то, что он эмоционально активно Бога ненавидит. И проблема тут как с обоих сторон-то. Атеист хочет, чтобы Бога не было, верующий хочет, чтобы Бог был. Ни то, ни другое ничего не доказывает. Мы должны обратиться не к нашим желаниям, мы должны обратиться к каким-то другим доводам, чтобы понять, реален ли Бог.
Вопрос от Натальи. Здравствуйте, есть такое мнение, что православие – это христианство плюс язычество, что некоторые христианские святые, в кавычках, бывшие языческие боги, например, Параскева – Пятница, Макош, Илья – Перун, прокомментируйте, пожалуйста, спасибо.
Христианские святые – это конкретные исторические лица, которые жили в соответствующей эпохе и которые прославлены церковью. То, что почитание святых тех или иных вытеснило почитание языческих богов, это гипотеза, это предположение. Нам очень сложно понять, а какие были вообще языческие боги у славян там. Это настолько ушедшая натура, понимаете, письменность пришла вместе с христианством, и языческая традиция, какая бы она ни была, она не оставила после себя письменных памятников. Мы можем гадать, и очень часто просто люди домысливают, дофантазируют, а кому, собственно, поклонялись древние славяне. Но это в любом же случае не говорит ничего о самой практике почитания святых. Если человек представим себе гипотетическую ситуацию, что он в пятницу с такого-то числа совершал празднование языческому божеству. Потом он отрекся от этого языческого божества, но оказалось, что в церковном календаре очень удобно в этот день память какого-то святого. Он теперь память празднует святого. И что означает ли это происхождение святого от языческого бога? Да ни разу. Точно так же, как, например, 25 декабря, день зимнего солнцестояния, это праздник у всех народов. И он существует очень задолго до христианства. И христиане празднуют Рождество 25 декабря в связи с тем, что Христос в Библии назван солнцем правды. И что? Значит ли это, что Христос происходит от языческого культа непобедимого солнца? Нет, не значит. Это просто значит, что язычники раньше праздновали непобедимое солнце, а потом они стали праздновать Рождество. Но это два совершенно разных события, собственно.
Слушайте, но при этом очень часто встречается, особенно среди, так назовем, номинальных христиан, очень тесное переплетение каких-то языческих традиций и христианских, суеверий и христианских традиций. То есть в равной степени в углу висит икона, под иконой стоит жаба, которую нужно потереть, при выходе и переходе через дорогу плюются через левое плечо, потому что это кошка
сколько,
перебежала.
Сколько угодно, но это просто, увы, не христиане, это не церковные люди. И это уже не вопрос к православной вере как таковой. Это ситуация, когда мы имеем дело с людьми, находящимися, увы, за пределами церкви.
Мысль интересная. Использовать языческие идеи, мифы и религиозные образы соседних языческих народов и одновременно относить эти народы и поносить эти народы и пропагандировать небрежение к ним, это как-то, знаете ли, не камильфо.
Ну, что значит пропагандировать небрежение? В христианской традиции есть представление, вот в православной конкретно традиции логос перматикон, о семенах логоса, о том, что какие-то проблески истины, они могли быть у языческих философов, и мы можем эти проявления истины с благодарностью принять, на них опираться. То есть христианство, оно формируется, восприняв, то есть он выражает свою догматику на языке греческой философии. И это абсолютно нормально там и естественно. А что касается там вопроса о заимствовании, ну, смотрите, вот современный проповедник может использовать в своей проповеди образы, взятые из голливудских фильмов. Ну вот я недавно, по-моему, здесь же, сидя в этой студии, приводил в пример фильм голливудский «Аватар». Объяснял, почему боговоплощение — это не «Аватар», это про другое. Вот значит ли это, что мои воззрения как-то заимствованы из фильма «Аватар»? Нет, просто я знаю, что аудитория там большей частью этот фильм смотрела, значит, знает, про что там, и я могу использовать это в качестве иллюстрации. Точно так же библейские авторы, имея дело с аудиторией, у которой было некое такое окружение различных историй, они могли брать эти истории для того, чтобы использовать их для проповеди Бога.
Предлагаю сделать небольшую паузу, напоминаю, что вы нам можете писать в видеотрансляции, вот там, где нас смотрите, в комментариях оставляйте сообщения, вопросы, мы их будем зачитывать, но пока небольшая пауза, вернемся через несколько секунд.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
У нас был вопрос от Димы. Дима спрашивает, как вы относитесь к мысли, что все протестанты — агенты Запада?
Ну, примерно так же, как все православные за пределами России — агенты Путина. То есть, нелепая достаточно мысль. На самом деле, религиозные и политические взгляды, они лежат в разных плоскостях. Есть абсолютно разные политические позиции у православных, есть абсолютно разные политические позиции у протестантов. Кстати, замечу, что из того, что человек не разделяет ваши политические позиции, совершенно не следует, что он чей-то агент, он гражданин, он имеет право иметь свою политическую позицию, которая вообще лежит в другой плоскости, чем христианская вера. Любые политические взгляды — это просто результат каких-то человеческого опыта, человеческих рассуждений, человеческих представлений об общем благе. Они не являются богооткровенными. То есть, когда... Ну, известная история про то, как там некий проповедник сказал, вот мне Бог открыл, чтобы я голосовал за такого вот кандидата. Но это уже будет выход за пределы, собственно, религии. Бог не открывает таких вещей. И надо исходить из того, что люди могут иметь разные политические воззрения, совершенно нормально, и это лежит в другой плоскости, чем религиозные убеждения. Потому что религия — это то, что имеет дело с божественным откровением. Политика — это то, что имеет дело с соображениями людей, которые могут грешить и ошибаться, и которые меняются. Никто не может дать гарантии, что через год его политические убеждения не изменятся. по-другому сложится конфигурация, в политике все меняется очень быстро. Вчерашние союзники становятся врагами, враги становятся союзниками. Я помню, как в начале 90-х сначала ходили толпы, кричали там «Ельцин, Ельцин», потом ходили в 93-м году толпы, кричали «Банду Ельцина под суд». В общем, это очень быстро меняющаяся такая область, которая лежит в другой плоскости, чем, собственно, вера в Бога. Поэтому из вероисповедания человека абсолютно не следует, что он там является чьим-то политическим симпатизантом, или уж тем более, что он является чьим-то агентом.
Даниил спрашивает. Недавно в своем подкасте Мэтт Уолш говорил о недопустимости разводов, ссылаясь на то, что если всерьез принимать условия, при котором Иисус в Евангелии от Матфея допускал развод, прелюбодеяние, то разводиться можно кому угодно, ведь к блуду приравнивается даже взгляд на женщину с вожделением. Получается, библейского учения о браке придерживаются только католики?
Дело в том, что... Можно, понимаете, ситуация какая? У католиков, да, действительно, они буквально держатся, что брак нерасторжим, и сакраментальный брак, то есть брак, заключенный в католической церкви, обвенчанный, он считается нерасторжимым вот в принципе, вот хоть убейся. И это создает, понимаете, особенность католической церкви то, что она очень централизованная, и правила прописываются для всей церкви, для всех случаев. И ситуации могут быть разные. То есть, допустим, мужик считает, что не сошел с характером, хочет развестись. Ему церковь говорит совершенно обоснованно нет. Бывает ситуация, когда люди венчались там в церкви, а потом мужик сбежал, и он уже, у него там уже другая вообще жена, у него другая жизнь, другая семья, он не может и не хочет вернуться. И женщина не может выйти замуж, потому что у нее был венчанный брак. То есть это, как вам сказать, ситуация, которую нужно рассматривать применительно конкретным людям. И в православной церкви, например, гораздо больше спущено на уровень конкретного священника, которому люди, собственно, приходят. И развод в любом случае тяжкий грех. В любом случае. Но тут уже вопрос пасторского подхода, что с этим делать. Можно сказать, что это ужасный грех, но... Евангелие есть благая весть о прощении грехов. Человек, который развелся, это очень плохо, но он может получить прощение, он может начать жизнь заново, в том числе семейную жизнь. Есть более жесткая позиция, да, как у католиков, что если был венчанный брак, то тут ничего с этим не сделаешь, и они должны рассматриваться как муж и жена, если у них новые семьи, то они живут в блуде. Но всегда надо помнить о том, что, конечно же, развод является тяжелым грехом. Но грех, вот если брать именно позицию православной церкви, знаете, вот как убийство может быть прощено, например. Это грех, но вот он может быть прощен, человек может жить дальше. Вот развод может быть, это тоже ужасный грех, это... Очевидное попрание воли Божией, это очевидное попрание Божьего замысла о браке, это явное отвержение несомненной Божьей заповеди, но если это произошло уже в жизни человека, этот грех уже совершился, и нельзя никак отмотать назад, нельзя никак примириться, вот, допустим, там у него уже там другая семья совсем, то в этой ситуации нужно принять Божие прощение и жить дальше. Тут, да, возможно, разные интерпретации. Но вот всегда есть опасность, что обещание Божьего прощения, оно кого-то побудет грешить. Что кто-то скажет, ну, отлично, я там разведусь, потом, значит, покаюсь, Бог меня простит, все будет нормально. Всегда есть такая опасность, и католики, они исходят из этой опасности. Но я думаю, что это опасность всегда, когда мы говорим о прощении. Но всегда нужно, конечно, подчеркнуть, что брак — это... Расторжение брака — это всегда тяжкий-тяжкий грех. Что касается Вовша, который упоминает, что взгляд с вожделением, там, он уже приравнивается. Ну, на самом деле, я думаю, что он ошибается. Все-таки вина прелюбодеяния — это именно супружеская измена конкретно. Взгляд с вожделением, все-таки речь идет о предостережении против каких-то нечистых, похотливых мыслей, когда человек смотрит на женщину как на объект своего вожделения, не как на живого человека. И такого греха, конечно, нужно избегать, но если человек, не знаю, там, бросил взгляд какой-то на рекламу, это не значит, что он прелюбодей, и это не значит, что с ним можно разводиться.
А вот все-таки в этой ситуации есть какое-то понятие меньшего зла? Ну, например, если с прелюбодеяниями, допустим, понятно, но, например, муж избивает жену и детей, не будет ли большим злом с ее стороны и большим грехом с ее стороны не разводиться с ним и подвергать себя и детей опасности?
Бывают ситуации, с которых не бывает хорошего выхода, конечно. В ситуации, когда муж-психопат конкретно угрожает физической жизни и здоровью, то, конечно, лучше от него убежать. И есть там социальные концепции православной церкви, ситуации, перечисленные ситуации, в которых допускается развод. Но это допускается как нечто ужасное. Ну, понимаете, вот как, не знаю, там, аборт по медицинским показаниям. Что это ужасный выход из ужасной ситуации. Либо у нас помрет и мать, и ребенок, либо умрет ребенок один, а мать выживет. И это жуткая ситуация, которой нужно избегать всеми силами. Но если эта ситуация произошла, ну, надо просто исходить из того, что, да, бывают ужасные ситуации, из которых хорошего выхода нет. Ситуация, когда муж поднимает руку на жену, это ситуация, в которой она не должна с ним продолжать жить, конечно. Это ситуация, в которой она, не знаю, там, к маме должна переехать или вообще не находиться с ней в одном помещении. Либо он что-то делает там со своим гневом, либо он демонстрирует готовность исправиться, либо нельзя с ним продолжать находиться, потому что, ну что ж, чем-то кончится, это смертоубийством кончится. Но еще раз очень важно подчеркнуть, что такого рода крайние ситуации, они не оправдывают развода как такового. Но вот, понимаете, может возникнуть ситуация, когда добрый человек совершит убийство. Вот, не знаю, он сидит где-нибудь в деревне с двухстволкой, а бандиты пришли убить его и всю его семью. И он, да, он кого-то из этих бандитов застрелит. И это ужасно и трагично, но он вынужден так поступить, чтобы сохранить жизнь своей семье. Но это не оправдывает убийство как такового. Это редкая, исключительная ситуация, в которой мы скажем, что да, это ужасно, что ему придется выстрелить в живого человека, но это нужно, чтобы предотвратить более ужасный исход. И точно так же с разводом. То, что мы можем помыслить ситуацию, когда муж-психопат бьет жену и детей смертным боем и убьет насмерть, такие ситуации бывают, хотя не очень часто. Это не оправдывает развод как таковой.
Сообщение от Натальи. Как вы считаете, организует ли Бог обстоятельства нашей жизни или все происходящее с человеком на событийном уровне является результатом его свободного выбора?
Ну, вы знаете, и то, и другое. Промысел Божий, он связан с Божьим всеведением. Как говорит псалмопевец, еще нет слова на языке моем, ты, Господи, уже знаешь его совершенно. В твоей книге написаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. То есть Бог знает все наши свободные решения. Бог знает все глупости, которые мы сделаем, и Бог знает, что он, как он это обратит к нашему спасению, к своей славе. То есть верно то и другое. С одной стороны, мы определяем обстоятельства нашей жизни тем, как мы ведем себя, что все зависит от нашего свободного выбора. С другой стороны, Бог знает, что это будет за выбор, и это все включено в его план.
Слушайте, у меня немножко все равно не укладывается в голове. Вот как так происходит, что с одной стороны, Бог обладает всеведением, с другой стороны, он зачем-то тогда человека испытывает и дает ему какие-то, ну, своего рода вызовы. Если он и так знает, как поступит человек, смысл тогда этих вызовов?
Так Бог не собирает информацию о нас, ему не нужно. А смысл вызова в том, чтобы сам человек вырос, сам человек изменился. Ну, как, не знаю, ребенка учат, ну, смотрите, у ребенка там спрашивают, там, сколько будет, не знаю, 5 и 5. Он скажет, ну, пап, ты что, сам не знаешь? Ну, наверное, папа знает, но ребенок не знает, ребенок должен это выучить.
Сообщение от Вовы. Есть Иисус Христос, который не равен Отцу, и его исповедуют евреи, которые приняли Мессию. Есть Иисус, который равен Отцу, и этого Иисуса исповедует римское христианство. Вопрос, к кому присоединиться? Ведь, как известно, что на двух стульях сидеть не очень удобно.
Я не знаю, о какой общине конкретно вы говорите, но все христиане, как римокатолики, так и все остальные вообще исповедуют, что Иисус, как говорится в афанасьевском символе веры, равен Богу по божественной природе и меньше Бога по человеческой природе. Равен Отцу по божественной природе. А Библия говорит об Иисусе Христе как о Боге. Библия говорит, что Он был с Отцом прежде бытия мира, что в Нем обитает вся полнота божества телесно, что Он является Создателем мира, что Он является Судьей мира, который придет судить все народы в последний день. То есть многими вообще способами Священное Писание ясно обозначает Иисуса Христа как Сына Божий и Бога. Это важный очень момент. Таково свидетельство апостолов, таково свидетельство Священного Писания. И также Библия говорит о том, что Иисус Христос — человек, во всем подобный нам, кроме греха. То есть Он обладает двумя природами, Он одновременно и Бог, и человек. По своей божественной природе Он равен Отцу. По своей человеческой природе, как один из нас, людей, Он меньше Отца.
Тут, мне кажется, два стула — иудаизм и христианство.
Нет, ну, иудаизм вообще не считает Иисуса Мессией, поэтому там как-то вопрос закрыт даже. Не возникает такой проблемы о догматике.
Денис спрашивает, подскажите, пожалуйста, как вы понимаете, буква убивает, а дух животворит?
Ну, апостол Павел рассматривает оправдание, он противопоставляет попытку оправдаться делами закона и оправдание верой. Буква закона убивает в том плане, что в законе я нахожу себе приговор. Закон говорит, поступай так и не поступай иначе. Там, закон говорит, там, допустим, не знаю, не укради. Я украл. Я обнаруживаю в законе осуждение себя. В этом отношении закон меня убивает. Я помню, как читал судебный очерк. В старые советские годы там какой-то юноша занимался фарцовкой, и он не видел в этом ничего ужасного. Ну, а чего? Он вроде как вреда никому не делает. И его поймали, арестовали, показали ему уголовный кодекс, что вот то, что он делает, это предусмотрено соответствующей статьей тогдашнего уголовного кодекса. И он, значит, оказывается в этой ситуации, когда его закон убивает. И мы, когда мы грешим, мы как-то можем не обращать на это внимания, потом мы сталкиваемся с законом Божиим, который показывает нам, что мы согрешили, что мы осуждены, что мы приговорены. В этом отношении закон нас убивает. Но Дух Божий, который обращает нас к вере в Иисуса Христа, Он дает нам оправдание и спасение даром в Иисусе Христе, который умер за наши грехи для того, чтобы избавить нас от проклятия закона.
Мы прервемся на еще одну небольшую паузу. Напоминаю, что писать вы нам можете также в наших видеотрансляциях в Facebook, ВКонтакте, там, где нас смотрите, задавайте вопросы. Вернемся через 30 секунд.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Предлагаю принять звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Добрый день, это Станислав. Сергей Львович, ну, по поводу заимствований. Вот на прошлой неделе, когда вы отвечали на мой вопрос, вы сказали, что, ну, конечно же, Библия заимствует у соседних народов, а у кого же еще она может заимствовать? И для вас тут проблемы вроде как нет. Но я вот поясню, вопросов тут, по крайней мере, два. Первый из них – это то, что, вообще-то говоря, библейские авторы могли бы принципиально ничего не заимствовать, а придумать что-то полностью уникальное и оригинальное, потому что, вообще-то, статус единственного и абсолютно неповторимого Бога в Библии, а также, значит, статус божественного откровения для текстов явно подразумевает оригинальность этих самых текстов. Это первый вопрос. Значит, второй вопрос. Вообще, количество заимствований в Библии, я сам вот, когда начал изучать этот вопрос, не ожидал, оно превышает все, так сказать, нормы, как говорится, предельно допустимой концентрации. Я вот в последнее время вам неоднократно демонстрировал большое количество примеров этих самых заимствований самого разного рода. Это и сама идея монотеизма, и 10 заповедей, и даже фразеологические обороты. Например, и увидел Бог, что это хорошо. То есть фактически заимствование – это любимый библейский метод. Но вот, к сожалению, в результате мы имеем несколько следствий. Я только одно из них приведу. Значит, Библия выдает чужие мифологические фольклорные сюжеты за свою якобы реальную историю. И вообще получается, что она выдает чужое за свое, то есть получается, что она аморальна. Такие вот вопросы. Спасибо.
Значит, еще раз о заимствованиях. Как вам сказать, из того, что атеисты, например, почитают старца с большой бородой, ну, там ряд был старцев с большими бородами, это Чарльз Дарвин, Карл Маркс, не следует, что христианское представление, там, христианское изображение бога Саваофа, которого изображают там на картинах как старца с большой бородой, является заимствованием атеистов. Это просто, очевидно, параллельно. Они друг у друга не заимствовали. Понимаете? Вот идешь по центру Москвы, там до сих пор есть барельеф, на котором изображены Маркс, Энгельс и Ленин. И они изображены как такие, значит, почтенные старцы с бородами, как изображают, допустим, христианских епископов. Но это не значит, что христиане заимствовали изображение епископов у коммунистов. Это просто... И даже не значит, что коммунисты заимствовали у христиан в данном случае. Это просто значит, что, ну вот, так бывает в этой местности, у мужчин растут бороды. Это не что-то исключительное для коммунизма или для христианства. Что касается восприятия и перелицовки каких-то языческих сюжетов, то, опять-таки, в чем, собственно, проблема? Почему Библия... Понимаете, требовать от Библии уникальности и требовать от Библии полной непонятности. Мы же, когда мы разговариваем с людьми, когда, ну, даже я или любой вообще там христианский проповедник, когда он что-то говорит, он же использует образы, взятые из окружающей его культуры, да сколько угодно. Поэтому было бы странно требовать от Библии, чтобы она не обращалась к общему культурному наследию региона. Она тогда была бы просто абсолютно непонятной и не выполняла бы свою роль передачи послания.
Сообщение от Федора. Иные языки, на которые делают некоторые упор протестанты, как к ним относиться?
Ну, можно почитать там апостола Павла Коринфянам, и апостол, он говорит, что он не запрещает говорить языками, он не говорит «бросьте немедленно», но он говорит, что это не самое важное вообще в христианской жизни. Когда апостол говорит о плодах Духа, он не говорит, что плод же Духа есть говорение языками. Он говорит, плод Духа есть любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. То есть плоды духа, они носят такой нравственный характер. Человек не... Действие Духа Божьего в человеческом сердце проявляется не в том, что человек делает какие-то необычные вещи, там, языками говорит, чудеса творит, еще что-нибудь, а в том, что меняется характер человека, в том, что человек начинает по-другому себя вести. И Святой Дух, он прежде всего производит такие нравственные перемены в человеке.
Сергей спрашивает, скажите, это правда про мытарство блаженной Феодоры?
Я сдержанно очень отношусь к этому повествованию, потому что абсолютно непонятно, а где при всех этих мытарствах вообще Христос. То есть там приезжают эти бесы, начинают предъявы кидать, а ты вот такая-сякая, значит, Феодора тем и тем согрешила. Феодору ангелы отбивают тем, что она зато какие-то добрые дела творила. Ну, плюс сверхдолжные заслуги ее духовного отца, который у нее там где-то ковчежца. И где тут вообще Христос, совершенно непонятно. Вот есть текст у святого Иоанна Карпавского, где он говорит, я не помню дословно, но близко к тексту перескажу, с угрозой и бранью нападает дьявол на душу, только что исшедшую из тела, являясь грозным обличителем в грехопадениях и я. Но можно видеть и то, как верная и боголюбивая душа, хотя и уязвлена была грехами, не боится его нападений и угроз, но смело взывает против злого дьявола, говоря, а тебе-то что за дело, сверженный с неба и раб лукавый? А тебе-то что за дело, враг Божий? Нет у тебя надо мною власти. Власть надо мною и над всем имеет Иисус Христос, Господь наш. Ему же согрешили, ему и ответ дадим. Имея ручательство и милосердие его к нам и спасение в нем, честной его крест. Ты же иди дальше от нас, окаянный. Нет тебе дела до рабов Христовых. От сих дерзновенных слов души убежит дьявол, раздирающий, испуская крик, не в силах устоять против имени Христова. Вот у Карпавского, у него такая библейская вообще картина мира, что есть Христос, он есть судья, он есть Господь. И кто такие бесы вообще, чтобы предъявлять обвинения? Это не их вообще собачье дело. Человек подсуден Господу нашему Иисусу Христу, его Христос будет судить. Поэтому вот эти истории, где в качестве каких-то судей выступают бесы, мне вообще кажется, не очень понятно, как их вообще совместить с апостольским возвещением.
Сообщение от Юрия. Первое послание Петра, 3 глава, 19 стих. «Которым он и находящимся в темнице духом, сойдя, проповедовал». Кому Иисус проповедовал, каким духом?
Видимо, грешникам, которые умерли до этого, некогда непокорным, ожидавшему их Божьему долготерпению в дни Ноя, во времена построения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды. То есть речь идет, насколько мы можем судить из контекста, о душах, которые умерли до прихода Христа. И, видимо, речь идет о проповеди воскресения Христова, о проповеди искупления. В этом можно усмотреть намек на спасение после смерти, потому что, ну, какой смысл им проповедовать, если они не могут обратиться? Но это очень-очень глухой намек, конечно. Из него никаких догматических выводов сделать невозможно.
Вопрос от Миши. Можно ли христианину смотреть светское кино и сериалы, ну, например, «Игру престолов»?
Я не смотрел «Игру престолов», правда, не по идейным соображениям, у меня просто как-то руки не дошли, некогда. Но мне говорили, что там что-то много секса и насилия, ну, я читал там в интернетах. Ну, я не знаю, нужно смотреть конкретное качество от сериала. Вот я, например, смотрю сейчас на ночь несколько серий, я сохранил в себя там сериал про отца Брауна. И оказалось, что это уже не имеет отношения к Честертону, там уже совершенно новые какие-то сюжеты, но там просто священник расследует преступление, действие происходит где-то в Англии уже послевоенной, и очень такой милый сериал, я как-то ничего там аморального не нахожу. Я думаю, нужно просто исходить из конкретного содержания сериалов, что какие-то могут быть, могут содержать то, что христианину неуместно и неприятно смотреть, какие-то могут быть вполне приемлемыми.
Вопрос от Кости. Признают ли христианство святых в других религиях?
Вы знаете, слово «святой», оно все-таки значит «принадлежащий Богу». У нас в разговорном языке слово «святой», оно часто означает «хороший, добрый, праведный человек». И, конечно же, последователи других религий могут быть праведными, добродетельными людьми. Это да, но они не могут быть святыми, поскольку святой значит принадлежащий Богу. Мы, христиане, могут быть святыми, поскольку они искуплены Богу, принадлежат Ему через Иисуса Христа. В этом отношении не христианин может быть высоконравственным, добродетельным человеком, но называть его святым будет просто путаницей в терминах.
А что, кстати, насчет, ну, скажем так, святых для каждой христианской деноминации? Все равно, например, у католиков есть свои, у православных есть свои. Вот как вот с этим пересечением?
Ну, в этом отношении я думаю, что и католики, и православные могут просто следовать своей церкви, и все.
Вопрос от Кости. Православные монахи повторяют молитву Иисусову. Буддийские «Оммане Падмехум». Нет ли тут сходства, а может и идентичности духовного опыта?
Принципиальное отличие в том, что монахи все-таки обращаются к личности. «Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного» — это обращение к личности. Это взывание к личности, это личное обращение. «Оммане Падмехум» — это повторение фразы, которая, насколько я помню, означает «о цветок лотоса» или «о жемчужина в цветке лотоса». Но, во всяком случае, это не обращение к какой-то личности. То есть не предполагается, что цветок лотоса должен оказать мне милость, прийти ко мне на помощь. Не предполагается, что это личность. То есть цель медитации — это приведение себя в какое-то психологическое состояние, цель молитвы — это все-таки обращение к другому. Поэтому тут есть принципиальная разница.
Вопрос от Юрия. Скажите, в каких случаях нужно просить о помощи Бога, а в каких полагаться на разум, данный нам Богом? Как определить границу между этими двумя ситуациями?
Никак. Нужно просить у Бога мудрости, а потом наилучшим образом обдумывать ситуацию и принимать решение. Потому что Бог дает нам разум и мудрость, чтобы мы им пользовались, и чтобы мы просили, там, если уж у кого не достает мудрости, допросит у Бога. То есть мы должны просить у Бога мудрости.
От Анатолия сообщение. Часто слышал от православных, что спасутся только православные праведники. Не считаете ли вы это проявлением гордыни и тщеславия?
Вы знаете, можно с разным настроением человек это может говорить. Это может быть выражением определенной богословской позиции, которую я не разделяю, но это не обязательно проявление гордыни. Человек имеет такую богословскую позицию, он глубоко скорбит о погибели всех остальных, но вот он считает, что это так. Он искренне в этом убежден. Это не обязательно гордыня и тщеславие. Я не разделяю этой позиции, но говорить о том, что все, кто так думают, они исходят из гордыни и тщеславия, было бы все-таки несправедливо.
Сообщение от Юрия. Скажите, почему так мало в Евангелиях наставлений о том, как нужно трудиться, чтобы зарабатывать пропитание для себя и семьи? Столкнулся с тем, что это очень трудно.
Ну, это есть в апостольских посланиях уже подробнее, что кто не хочет у вас работать, тот и не ест. И кто крал вперед, не кради, а только лучше трудись, работая своими руками, чтобы было из чего уделять нуждающимся. То есть христианам заповедано работать, заповедано приносить пользу. И вот это есть в Священном Писании. И мы, конечно, должны прилагать к этому усилия. Мы должны искать возможность содержать свои семьи. Как апостол говорит, если кто о своих, особенно о домашних, не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. И, конечно, это нелегко, да, но мы должны работать.
Что ж, завершаемся на сегодня. На чьи вопросы не успели ответить, ответим в следующий раз.
Спасибо вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.